Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дом советов». Это проект, в рамках которого на наши вопросы отвечают представители органов власти. В студии Александр Савенко и моя собеседница сегодня Елена Бибикова, представитель администрации Псковской области в Совете Федерации, а в недавнем прошлом управляющая областным отделением Пенсионного фонда России и вице-спикер Псковского регионального парламента. Здравствуйте, Елена Васильевна.
Добрый день.
А говорить мы будем о работе нашей гости в Совете Федерации и в нашем регионе, о том, что происходит в социальной сфере, в том числе о пенсиях и мерах социальной поддержки, а также на другие актуальные темы, которые интересуют жителей Псковской области. Если у вас есть вопросы к Елене Васильевне Бибиковой, если вам есть что сказать, звоните уже сейчас. Телефон студии 567372, еще раз телефон 567372, мы ждем ваших звонков. Также вы можете оставлять свои вопросы на сайте Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» в Пскове под анонсом сегодняшнего эфира. Достаточно много вопросов уже поступило. Некоторые мы с Еленой Васильевной перед началом эфира обсудили, так что буду задавать эти вопросы тоже. Надеюсь получить конкретные, честные ответы. Ну и последнее во вводной части. Как обычно, на сайте Псковской ленты новостей ведется прямая видеотрансляция того, что происходит в студии. Так что Елену Васильевну Бибикову вы можете не только слушать, но и видеть на сайте ПЛН. Ну а мы приступаем к разговору. И прежде всего я хотел бы спросить вас, Елена Васильевна, о самоощущениях. В конце прошлого года, в сентябре, если не ошибаюсь, вы стали членом Совета Федерации, представляете там администрацию Псковской области, живете и работаете в Москве. Как вам на новом месте? Ощущаете ли свалившийся на вас груз ответственности, так сказать, за судьбы Отечества?
Ну, во-первых, Александр, я хочу вас поправить, что я живу и работаю не только в Москве, но я, наверное, ровно столько же времени живу и работаю на территории нашей Псковской области. Поэтому режим работы выстроен таким образом, что часть времени я работаю в Москве, а другую часть времени я нахожусь в Пскове и решаю все вопросы, посещаю районы, встречаюсь с главами, веду прием населения и так далее.
В процентном отношении это 50 на 50 примерно?
В процентном отношении по регламенту Совета Федерации до 10 дней в месяц мы, члены Совета Федерации, как представители регионов, имеем право, полное право работать на территории региона. Теперь, что касается ответственности. Конечно, первые ощущения были такие, знаете, немножечко непонятно мне было, а как же дальше, а что дальше? В общем-то, остался как бы полководец без войска, скажем так, то есть работая всю жизнь с такой большой командой в пенсионном фонде, здесь как-то, в общем-то, администрация, да, она рядышком, но все же в Москве одна. Но затем я понимаю, что рядом второй сенатор Александр Александрович Борисов, который стал рядышком со мной, вел в курс дела. Я с работой определилась в Совете Федерации, я работаю в Комитете по социальной политике, и более того, в Комитете по социальной политике каждый член комитета, он как бы закреплен за своим блоком вопросов. И мне очень повезло, я благодарна и Андрею Анатольевичу Турчаку, что он поддержал меня в моем желании, и председателю нашего комитета Рязанского Валерия Владимировичу. Моя тема основная, те вопросы, которые я веду, и, в общем-то, много отвечаю по вопросам, это именно пенсионные. Поэтому могу сказать на сегодняшний день, что работать уже начала в полную силу, занимаюсь вопросами пенсионными, занимаюсь вопросами региона. В общем-то, скучать не приходится. Время летит, к сожалению, очень быстро. И в это быстротечное время нужно очень многое успеть.
Да, на самом деле, в первом же ответе на первый же вопрос отчасти ответили и на некоторые другие вопросы и мои, которые подготовил, и на некоторые вопросы читателей Псковской ленты новостей. Татьяна спрашивает: Елена Васильевна, расскажите, пожалуйста, как вам живется в Москве, по Пскову и бывшим коллегам не скучаете? Вы уже сказали о том, что не скучаете, поскольку не теряете эту связь.
Вы знаете, скучаю очень, потому что если брать коллег близких, которые в пенсионном фонде, в отделении, в районных городских управлениях, ведь у меня с ними очень долгий путь пройден, больше 20 лет совместной работы. Но, опять-таки, повторюсь, моя работа напрямую напрямую связан с вопросом пенсионного фонда, поэтому быстрее они без меня скучать не успевают, потому что возникает вопросов очень много, которые мы решаем вместе с ними. Я их очень люблю, очень уважаю и искренне признательна за то, что отделение пенсионного фонда и Пенсионный фонд России, кстати, мы очень тесно сейчас работаем напрямую с Пенсионным фондом федеральным России, что не есть в моей жизни.
Вот как раз у меня вопрос в продолжение ваших слов о работе. Вот для вас работа в Совете Федерации – это прежде всего что? Такая длительная командировка с последующим планируемым возвращением в Псков, своего рода поощрение за какую-то предыдущую деятельность. Это очередная ступенька в карьерном росте или что-то еще? Вот как вы сами воспринимаете свое сенаторство?
Вы знаете, я воспринимаю так, что мне поручено исполнять те обязательства, которые посчитали нужным здесь на месте. То есть я представляю администрацию Псковской области в Совете Федерации. Для меня это командировка или работа. Вот я сегодня была в областной администрации, мне говорят, вы у нас в гостях, а я отвечаю, нет, я не в гостях, я дома. Когда я приезжаю в Москву, я понимаю, что там тоже же своего рода дом, потому что там работа, там уже появляются те люди, с которыми уже появилась, подружилась даже в Совете Федерации. Поэтому это работа, которая состоит из двух слагаемых. Первое – это Совет Федерации, законотворческое участие в законодательном процессе. И вторая – это работа в регионе. Это прежде всего проблемы людей, те вопросы, которые необходимо решать с администрацией, с областным собранием и так далее. Это просто жизнь, вот так она распорядилась жизнь. Это моя работа, и я должна работать в Совете Федерации. А Совет Федерации – это палата регионов.
Угу. Кроме работы, чем вы занимаетесь в Москве?
Вы знаете, в Москве, кроме работы, заниматься больше фактически мне пока и нечем. Ну, встречаюсь иногда с друзьями, которые у меня есть по пенсионному фонду там, и так далее. Но, понимаете, вот сама работа в Совете Федерации, если говорить о работе, то она как бы состоит из двух частей. Первое – это совместное с Государственной Думой обсуждение всех проектов законов, принятие законов, да, федеральных, внесение поправок. Это с одной стороны. С другой стороны, это очень большой объем работ, который проходит в рамках экспертных Совета по различных направлениям. Это круглые столы, которые проводит Совет Федерации, причем не в отрыве, не сам по себе, а, например, круглый стол проводился, где мы принимали участие вместе с Александром Владимировичем Кузнецовым, замгубернатора. Рассматривался вопрос при Комитете по экономической политике о пригородном сообщении. Помните вот всю историю, которая была в начале года с отменой пригородных поездов?
И вопросы... с ролью, которую потом сыграл президент России
Владимир Путин. Конечно, конечно. А вообще-то, самое, наверное, одна из главных бед, это была в нашей области, когда с начала текущего года были отменены остальные 15 пригородных поездов. И, в принципе, вот я один из первых приемов в Великие Луки, когда пришла, ну, буквально, наверное, человек 10-15 на прием жителей великолучан, которые говорили о том, что они, пенсионеры, бывшие железнодорожники, не могут доехать до своих дач, потому что дачи располагались вдоль железной дороги. И первое, с чего мы начали, это сели за стол с Александром Викторовичем Кузнецовым, Гизбрехт Александр Петрович, это только приступил к деятельности к своей. Мы сели, иначе выехали на место, посмотрели, как возможно заменить вот тот транспорт пригородный автобусным сообщением, потому что выход-то какой-то должен быть. А если на пригородной ЖД нет же электричек, то людей все равно доставлять как-то надо. Вопрос, совершенно недавно рассматривался вопрос в рамках круглого стола. Это закон по 442 об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. То есть совершенно новый закон, который принят с января текущего года, и который о нем много говорил и Армен Лепаритович, и мы совместно пресс-конференцию с ним проводили. Но вопрос, который направлен на то, чтобы на улучшение, скажем так, социального обслуживания, упорядочить. Всего, да. Но там есть очень много вопросов, в частности, на этом круглом столе также в Совете Федерации принимал участие представитель нашей Псковской области с рядом предложений и так далее. То есть, помимо, вот я, если говорить о том, чем кроме, то есть участие в экспертных советах, участие в круглых столах, достаточно часто приглашения на прямые эфиры, радио, на прямые эфиры на площадке, телевидение всевозможное, дискуссионное, и в том числе и на шоу-площадке, которые, кстати, очень не люблю и практически отказываюсь от них, потому что я не понимаю вот некоторых моментов в порядке проведения. А то, что касается дискуссионных площадок, сейчас эти площадки по пенсионному возрасту, и по накопительной части, и по выплате работающим пенсионерам пенсии, я во многих принимала участие и отстояла свою точку зрения. Поэтому вот в Москве занятий более чем достаточно, и, в принципе, скучать не приходится.
Ну, только работа. Я все-таки рассчитывал и думал, может быть, вы сейчас расскажете, как проводите досуг, как передвигаетесь, знаете, по столице, ну, да, что с жилищными условиями, какие-то такие житейские, бытовые
вопросы. Я могу сказать только одно, вот что... Могу сказать только одно, что и жильем обеспечено достаточно, жилье предоставлено по договору социального найма на период исполнения своих полномочий, предоставлен транспорт служебный тоже на период пребывания в Москве. Ну, конечно, посетила несколько театров, когда были вот выходные, вот и приезжали родственники, и семья была. Поэтому это, конечно, дать должное, где-то что-то удалось посмотреть.
Как складываются взаимоотношения с коллегами в Совете Федерации? Насколько я полагаю, вот так думаю, что, наверное, до того, как вы стали членом Совета Федерации, многих этих людей вы и не знали, потому что даже в отличие от Государственной Думы, когда мы можем там десятками называть, да, депутаты известны, все-таки известных членов Совета Федерации не так и много. Ну, там можно вспомнить Валентина Ивановна Матвиенко, Вячеслав Фетисов, Сулейман Керимов, Сергей Лисовский, ну, может быть, еще там 2-3 человека, и все. Я думаю, вы, в общем-то, тоже знали только вот этот достаточно небольшой круг. Ну, а сейчас за это время успели познакомиться с остальными?
Ну, я начну с того, что, конечно, Валентина Ивановна Матвиенко, я ее очень хорошо видела наглядно, и даже мы с ней как-то встречались, когда строили Пушкиногорский дом ветеранов, когда его принимали, это в начале 2000-х годов. И кроме Александра Александровича Борисова, я практически никого не знала. Нет, Валерий Владимирович Рязанский, представитель комитета по социальной политике, он тоже бывал у нас в Псковской области, и мне приходилось с ним общаться по Союзу пенсионеров России. Но когда я прибыла на работу в Совет Федерации, увидела знакомые лица. Это прежде всего Галина Николаевна Карелова, к которой отношусь с большим уважением. Она курирует вопросы старшего поколения, и более того, сейчас мы с ней, в общем-то, ряд поручений ее исполняю именно по работе в направлении старшего поколения. Екатерина Лахова, которая тоже сразу увидела, которой мы признались друг другу, то есть мы знакомы были с ней раньше по Союзу женщин России. Светлана Горячева, которая, может быть, и знала только по экрану телевидения. Вячеслав Фетисин, Валентина Петренко, которому в одном комитете.
Ну, и с Фетисовым тоже в одном комитете.
Он тоже заместитель председателя комитета. Вячеслав Фетисов, он, конечно, как и полагается, ему вменены в ответственность законы спорта, и он очень четко отстаивает позиции спорта. Вот совсем недавно мы приняли закон по проведению футбольного нашего чемпионата, который будет проводиться ряд принято положений новых. То есть Вячеслав Фетисов, вот те, которые знают, Валентина Петренко, которую тоже многие знают по экранам телевизоров и радио и так далее. Много, конечно, пришло новых сенаторов. И вот это, наверное, то, что новых я не одна, а нас там порядка 30 человек, это нам как-то вот позволило лучше познакомиться друг с другом именно новичкам. Поэтому сейчас мы вот в хорошем контакте с волгоградскими женщины две. Одна спортсменка, чемпионка мира, а вторая женщина, которая занималась проблемами материнства, семьи и детства, Елена Попова. Мы с ней работаем, в общем-то, достаточно тесно. Ну и со всеми остальными.
Ну, а можете сказать, что появились новые подруги или друзья? Ну, вот так, знаете, чтобы не только по работе, да, а еще и в свободное время.
Могу сказать, мы тесно общаемся с коллегой из Горного Алтая. Мы с ней живем в одном доме, в общем-то, в одном подъезде. И очень тесно общаемся. То есть это вот та отдушинка, наверное, которая на первых порах есть у меня сегодня в Москве. И мы можем вечерком и чайку попить, и пожаловаться друг дружке на что-то и посоветоваться.
Невозможно представить, женское, что с Валентиной Матвиенко такие отношения могут быть или нет? Она вас
как-то признала?
Вы знаете,
Валентина Ивановна, она, во-первых, человек слишком очень занятой, и понятно, что у нее даже вот этих, наверное, вечерних времени для вечерних вот таких встреч это практически я не могу это представить. Вот. Но, тем не менее, Валентина Ивановна сразу же после того, как мы были назначены, она собрала всех женщин-сенаторов, был отдельный разговор с нами, то есть вот как бы и о работе, и об отношениях. И это очень приятно, потому что она увидела каждую из нас, и в каждом из нас увидела человека. Поэтому очень приятно. По крайней мере, если будет необходимость, я думаю, я всегда смогу подойти к Валентине Ивановне, если будут какие-то вопросы, и задать вопросы, и получить ответ.
Ясно. Не могу не спросить вот еще о чем. Испытываете ли вы некий психологический, что ли, груз в связи с тем, что вы сменили в Совете Федерации Михаила Маргелова, политика, безусловно, международного уровня, в прошлом председателя Международного комитета Совета Федерации, спецпредставителя президента России. Вот планка была задана достаточно высоко. Как вас, не пугают ли, вот что ли, сравнение, да, с Маргеловым, с той ролью, которую играл он не только в жизни, не только в Совете Федерации, но и в целом в жизни страны?
Вы знаете, вот я как-то над этим, к этому вопросу подошла несколько иначе. Конечно, Маргелов – это величина, которая очень много работала и на международном уровне. То есть вопросом был зампредседатель комитета по международной политике. Вот. И у него была, наверное, задача другая. Для него он сам себе определил другую задачу, то есть международные отношения. Свою задачу я вижу… Я себя вот представляю, меня просто, я представляю Псковскую область в Совете Федерации. То есть для меня в первую очередь наиболее важным являются вопросы социальной политики, вопросы бюджетного планирования, вопросы, наверное, вот автомобильного транса, автомобильных дорог, вопросы вот самое то, что касается жизни региона. Поэтому Маргелов, он более высокая величина, я это прекрасно понимаю, у него больший опыт вот именно на международном уровне. И, ну, скажем так, планка очень высокая. Я работаю в регионе больше, я работаю для региона больше. И, наверное, это разные вещи. Поэтому сравнивать здесь, мне кажется, не очень правильно.
Ну и говорить о том, что вы преемница Михаила Витальевича, как вы считаете, не приходится?
Нет,
да?
Я полагаю, что я не являюсь преемницей. Вот мы с ним встречались вот во время предварительного голосования, которое проводилось на площадках, вот когда выборная предвыборная кампания была. После этого мы с ним встретились один раз в коридорах Совета Федерации. Он уже получил новое назначение для работы, у него было прекрасное настроение, он пожелал мне успеха в работе, чего я ему тоже ответно пожелала. Поэтому чисто ровно мы с ним не были близко знакомы, вот чисто визуально, но хочется пожелать, чтобы у него все сложилось. Вот. А мне хочется постараться, чтобы хотя бы к концу срока так это достигнуть планки более высокой. Ну, скажем, не, на не международного уровня, потому что я все-таки работник региона, ну, да, и другие несколько
задач. В другой
задач.
Сфере и да, в другом комитете, да. Но будем рассчитывать на то, что все будет так, как вы захотите. А что касается взаимоотношений с другим нашим сенатором, вы уже назвали в начале программы его имя, Александр Борисов. Угу, как угу. Складываются с ним отношения? Можно ли говорить о том, что как-то вы складываете усилия, там, его опыт, ваш опыт вот, для продвижения Псковской области, для принятия каких-то решений в Москве, которые бы отразились на улучшении ситуации в регионе и каждого человека, живущего здесь?
Ну, я уже сказала, безусловно, то, что, еще раз повторю, что единственный человек, которого я, ну, более-менее хорошо знала, это Сан Саныч Борисов, и когда я прибыла только на работу, Александр Саныч, конечно, мне протянул сразу руку и, скажем так, повел за собой. Значит, что касается рабочих моментов, конечно, у него направление молодежная политика, у него в Совете Федерации молодежный сектор, развитие инновационных технологий и так далее. Но мы с ним сейчас вот вместе занимаемся, у нас есть очень серьезный проект, и, в общем-то, губернатор мне дал в том числе такой наказ, что мы должны вместе построить социальный городок, который вы, наверное, слышали об этом, если будет необходимость, я попозже расскажу. Так вот, речь идет о том, что на бюджетные средства стоимость проекта очень высокая, там более 500 миллионов рублей. Конечно, на бюджетные средства очень сложно вот этот проект завершить. Поэтому мы вместе с Сан Санычем сейчас занимаемся тем, что работаем над привлечением представителей государственно-частного партнерства для того, чтобы найти инвестора с тем, чтобы этот городок был построен. Вот это мы сейчас такой достаточно тесным рядышком идем с ним для того, чтобы эту тему вот как бы, ну, довести, скажем так, до нормального завершения. Часто у нас с ним кабинеты рядышком, поэтому мы очень часто общаемся, встречаемся, к нему приходят представители, которые не представители, а и бизнеса, и социалки бывают вопросы, приглашают меня, мы с ним вместе садимся, вот смотрим, какие там вопросы, где можно, кто может чем помочь. То есть очень тесный контакт, хороший контакт. Я благодарна Сан Санычу за то, что вот так случилось, что мы рядышком с ним работаем.
Ваш ответ понятен. Я напомню, что это программа «Дом советов». У нас в гостях сенатор Елена Бибикова, телефон студии 56-73-72. Достаточно много уже звонков и вопросов читателей ПЛН. Возьмите, пожалуйста, наушники, у нас звонок. Алло, вы в прямом эфире, мы вас слушаем внимательно.
Это я, да? Здравствуйте.
Да-да-да, здравствуйте.
Добрый день, слушаем
я
вас.
Я хочу вам вопрос задать.
Да.
Вот сегодня как раз слушал радио «Эхо Москвы», я постоянно его слушаю.
Спасибо.
И там сегодня сказали, что Псковская область по благосостоянию семей находится на 83-м, на самом последнем месте. Вы можете это как-то прокомментировать, что даже там Ямало-Ненецкий округ намного впереди нас?
Вы знаете, я тоже видела эту информацию, вот она была где-то не так давно опубликована. Но что здесь можно говорить о благосостоянии семей? Во-первых, наверное, то, что достаточно низкий уровень заработной платы. Это то, что мы здесь можем сразу изначально говорить. Вот. Какие параметры смотрелись? Вот я тоже по каким параметрам не могу сейчас ответить вам. Вот. Хотя очень много делается на сегодняшний день для того, чтобы даже материнский капитал, который был введен, один из первых на территории Российской Федерации, пособия, которые были введены. Но официальная статистика дает такие цифры. Здесь вот, не знаю, трудно мне ответить, почему, какие параметры включены. То есть, честно, откровенно говоря, трудно ответить. Надо посмотреть, какие параметры. Наверное, мне кажется, что здесь еще сказывается большой отток рабочей силы, который идет большим мегаполисом Москва и Санкт-Петербург, то есть там, где более высокая заработная плата. Я не могу сказать, что у нас много семей многодетных, тоже не могу сказать, то есть процент достаточно небольшой. Может быть, связано с тем, что не вся официальная заработная плата показывается, может быть, связано с тем, что много серых заработных плат, может, связано с тем, что минимальная зарплата во многих предприятиях указывается, может быть, эти факторы
сработают. Может, еще то, что высокая кредитная нагрузка, тоже недавно была информация о том, что при том, что средняя зарплата, если не ошибаюсь, в районе 20 тысяч, половина, то есть 50%, да, уходит просто на погашение кредитов. Например, в Москве около 30%, в Петербурге 37%, у нас 50% достаточно много. Я думаю, тоже, конечно, это, если не в рамках данного исследования, то в целом, конечно, тоже надо учитывать.
Поэтому, конечно, я полагаю, что это проблема, которая сегодня беспокоит очень и губернатора области, и его команду. Это тема, над которой надо думать и работать, потому что долгое время была проблема самой высокой смертности в Псковской области. Сегодня эта ситуация изменилась несколько. Но вот сейчас на повестку вот вышел вопрос, что самая низкая доходность в семьях. Надо смотреть, надо тоже вот смотреть и думать об этом.
Сказали вы о губернаторе Андрее Турчаке. Завтра на сессии Псковского областного собрания он будет отчитываться за год, ежегодный отчет главы области перед депутатами. Я знаю, что вы планируете присутствовать на сессии, слушать Андрея Анатольевича. Какие в целом ожидания от этого отчета? Ведь понятно, что не единожды, например, прозвучит тема оптимизации, наверняка и в выступлении самого губернатора, и в вопросах депутатов, прежде всего представителей оппозиционных партий, которые уже очень много за последние месяцы говорят об оптимизации бюджетных расходов, о сокращении в учреждениях, в объединении. А у вас какое отношение к этому процессу оптимизации, который был запущен еще осенью прошлого года? Как вы думаете, к чему это может привести регион?
Вы знаете, я бы начала с того, что я, во-первых, обязательно буду на сессии присутствовать. Этот год был очень непростой во всей нашей России. И когда мы говорим об оптимизации, то вот я для себя всегда в любой ситуации задаю вопрос. А другой выход здесь возможен был быть? Можно было по-другому, то есть сохранить все или еще наоборот расширить сеть? Или наоборот у нас этого... Какой выбор был у нас? И выбор был только тот, по которому пошла администрация. Других путей просто не было, потому что сокращение расходов, мы же знаем, что бюджет сокращен, все субсидии сокращены. То есть и даже программы социальные, которые у нас были приняты, они тоже пошли, многие программы пошли на сокращение. Поэтому в данной ситуации просто другого выхода не было, кроме как идти вот на те меры, которые, конечно, непопулярны, потому что они влекут и сокращение людей с работы, и хотя это, в первую очередь, как говорится, пенсионеры. Тем не менее, пенсионеры при нынешнем уровне пенсии, они тоже имеют желание и возможность продолжать работать.
А я правильно вас понимаю, вы считаете, вернее, ответ на этот вопрос для вас стал очевиден в конце прошлого года, или ранее вы тоже понимали, что без оптимизации не обойтись?
Вот ранее как-то меньше, наверное. Вы знаете, когда вот спокойная ситуация была, вот более-менее спокойная, и, в принципе, мы даже выборы проводили, вот как бы об этом речи ведь не шло. Был очень тяжелый год, связанный с выбором. Но введение экономических санкций, это именно вторая половина года, да, сокращение бюджетных поступлений, снижение цены на нефть на мировом рынке. Все это привело к тому, что у нас просто не было выхода. И вот конец, он очень, это тяжелое решение, я полагаю, что было тяжелым решением для губернатора. Оно было очень непростым, потому что мы обсуждали на площадке общественного штаба неоднократно эту тему. То есть по каким направлениям пойти, каким образом здравоохранение скомпоновать так, чтобы была бы доступность, чтобы люди не почувствовали ухудшение. Самое главное, смотрели по по социальной защите. Посмотрите, ведь первая структура, которая была сокращена, это система социального обслуживания и защиты. Что видим? Да, то же самое здравоохранение, образовательный процесс. То есть каким образом оптимизировать? То ли это детский сад, школа, то ли это детские сады, то ли это школа. То есть обсуждение было самое широчайшее. Оптимизация, которая по властям проведена, то же самое. Очень болезненные процессы. Но я еще, я понимаю так, что другого выхода после просто не было. Если бы, вот если бы нету сослагательного наклонения политики, да, если бы оно уже случилось, то есть была бы другая ситуация, был бы и другой расклад. На сегодняшний день мы видим, что, ну, скажем так, смертельного ведь ничего, слава богу, ничего такого катастрофического не произошло. То есть люди продолжают работать. Более того, это вчера была в областной больнице, мне медсестра, к нам объявили новые условия труда вот после всех этих изменений. И ну как ваше отношение? Она говорит, вы знаете, а мне нормально. Ну пусть мне на 2000 зарплату повысили. Ну мне повысили. Врачам повысили чуть меньше. А мне-то на 2000 повысили. Меня это радует. То есть вот как бы могу сказать, что я понимаю, что мера вынуждена. Она ведь не только на уровне области. Она не только на уровне одного региона, это на уровне всей Российской Федерации. Вы посмотрите, мы вносили изменения в закон о бюджете 15-го, 16-го, 17-го годов. Тоже ведь очень много вопросов было, где пришлось ужиматься, где пришлось сокращаться, а где-то наоборот добавлять. Это вынужденная мера. Это вот до тех пор, пока, ну, наверное, пока мы как-то вот станем сами на ноги, пройдет период экономических санкций этих тяжелейшего периода.
Моглина заработает.
Когда, в том числе, ну, Моглина не решит все проблемы, но тем не менее, когда у нас будет решена проблема импортозамещения, когда будут решены вопросы возможности трудоустройства, наверное, опять можно будет. Будет рождаемость увеличена, скажем так. Вот
все тогда будет и детские хорошо,
сады,
да?
И будут школы.
Наверное, можно
да,
резюмировать. Возьмите, пожалуйста, наушники. У нас очередной звонок радиослушателя. Добрый день. Вы в прямом эфире.
Алло. Добрый день.
Добрый день, Анна Владимировна.
Ну, я не хочу вашего гостя обижать.
Не надо.
Но у меня нет согласия с ней. Вот что по поводу Совета Федерации. Мне кажется, что это, ну, совсем ненужный орган. Что касается, вот вы назвали, там и Горячего, и Лакова, но так надоели одни и те же лица за столько лет. Ну, нет новых лиц. Валентина Ивановна, я могу ей сказать комплимент, она очень красиво одевается, ни разу не показалась на телевидении в том же платье, все каждый раз новые. Все время нужны люди, которые не профессионалы, а верные. А вопрос у меня такой к вам. Вот по поводу пенсионеров, которые вот в феврале раньше получали добавку, потом в апреле. В этот раз не было. И вы говорите, в этих условиях ничего нельзя было сделать. Политику нужно менять в этих условиях. Нельзя идти путем старым. Эти люди, которых вы назвали приятельских отношений...
Анна Владимировна, спасибо огромное. Мы поняли ваш вопрос, а Елена Васильевна готова отвечать.
Ну, первое, начну с того, что очень долгий период Совет Федерации были одни и те же лица. Но я назвала в начале программы, что в сентябре текущего года из 170 человек, которые работают в Совете Федерации, 30 человек пришли, вот 30. Те, которые работали, не тоже многие известные лица, но не профессионалы в своей сфере были. Но то, что касается вот 30 человек, которые пришли, я совершенно точно говорю, что это профессионалы. Вот с Горного Алтая она всю жизнь работала директором лесопромышленного предприятия, затем вице-спикером ЗАГС Собрания. Вот есть учителя, те, которые воспитывают детей, есть и врачей очень много, есть спортсмены. То есть именно профессионалы, которые, как вы говорите, не те, которые нужны, а которые разбираются вот в сути вопросов. Почему вот я работаю в Совете Федерации? Мне Андрей Анатольевич четко сказал, нужен специалист, работающей в пенсионной сфере. И впервые вообще в истории Совета Федерации, всего парламентаризма, представитель пенсионного фонда работает в Совете Федерации. Не потому, что там так-то говорит или не так говорит, а потому, что знает свою отрасль, свою схему. То, что касается вот по профессионализму, я вас уверяю, позиция Валентины Ивановны однозначная. В Совете Федерации должны работать специалисты и представлять регионы. Поэтому не случайно на каждом заседании парламентском пленарном заседании, на каждом озвучиваются буквально те проблемы, которые есть на стране. Так было со спайсами в свое время, так было с выплатой даже пенсии через кредитные учреждения. Каждое заседание в течение получаса озвучиваются проблемы, которые есть в регионе. А теперь перейдем конкретно к индексации пенсии, которая, вы сказали, раньше была две индексации, а вот теперь одну. Анна Владимировна, я прошу вас и вот всех, кто сегодня у микрофонов находится, кто слушает наше радио, послушайте меня внимательно. Почему? Потому что я расскажу, почему была одна индексация, почему не было две, почему мы повысили эту пенсию единожды. Значит, итак, начинаем с самого начала. В законе о бюджете пенсионного фонда, который в федеральном бюджете, который принимался в конце прошлого года, была заложена индексация пенсии с 1 февраля на 7,5%. Откуда взяли 7,5%? А это предполагали, что это инфляция будет за 2014 год в размере 7,5%. Но когда наступает у нас январь, мы понимаем, и органы статистики дают, что официальная инфляция за прошлый год, инфляция, составила 11,4%. И тогда и Государственная Дума, и Федеральное Собрание приняли закон и внесли поправки в федеральный закон о том, что необходимо с 1 февраля прибавить пенсию не на 7,5%, нужно изменить было закон, а на 11,4%. Теперь что происходит дальше? Дальше наступает 1 апреля, а мы уже знаем, что в течение длительного времени индексация у нас в стране проводилась дважды. Первая с февраля, вторая индексация с апреля. Почему, по какому параметру проводилась индексация пенсии с 1 апреля? Здесь другой, то есть с февраля по инфляции за прошлый год, а вот с 1 апреля смотрят, правительстве определяют, а насколько увеличилась заработная плата за прошлый год. И вот если увеличивается заработная плата в процентном отношении выше, чем рост инфляции за прошлый год, то в этом случае происходит доиндексация пенсии, то есть разница между ростом заработной платы и ростом инфляции. Вот эта разница и составляла доиндексацию с 1 апреля. Ведь вспомните, индексация с февраля была 7-6%, а с 1 апреля 1,5-2,5% максимум. Что произошло в прошлом году? Инфляция 11,4, мы пенсии повышаем, а рост зарплаты фактически повышается на 9,2%. Именно поэтому с 1 апреля не было доиндексации пенсии, потому что рост доходов был ниже, рост доходов пенсионного фонда, он связан непосредственно с ростом заработной платы, был ниже, чем рост инфляции за прошлый год. Поэтому с 1 апреля доиндексации не было. Второй вопрос, который Александр задает тоже, и, в общем-то, даже письменное обращение.
Елена Васильевна, есть. Давайте мы вернемся к этому вопросу чуть позже. У нас Хорошо. Достаточно давно человек на проводе. Алло, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, меня Жанна зовут, Елена Васильевна. Здравствуйте, у меня вот к вам такой маленький вопросик. Может быть, вы, как человек, который не один десяток лет проработал в пенсионной системе, уже вот в качестве сенатора внесли какие-то поправки в пенсионное законодательство. Может быть, у вас в планах есть вот что-то предложить такое, что еще не обсуждалось, не рассматривалось, могло бы как-то улучшить жизнь людей пенсионного возраста.
Ну, что касается поправок, то на самом деле, вот я сейчас приняла участие в двух поправках, мы внесли поправку, одна поправка, она была внесена депутатом Государственной Думы Яровой, вот, касается зачетов нестраховые периоды, периода служебно-розыскной деятельности, вот эту поправку мы поддержали, единственное, что с необходимостью подтверждения расчетов федеральных средств, которые необходимы для возмещения этой нормы, для реализации этой нормы. Что касается вот остальных поправок, вот я, наверное, опять-таки, мы уже проговорили об этом, и я скажу свое мнение. У нас в этом году очень активно, с периодичностью, там, я не знаю, достаточно часто возникает пенсионная тематика, причем не просто в СМИ, а разгораются нешуточные споры даже на правительственном уровне. Ну, какие проблемы, которые возникли в этом году, которые мы очень активно обсуждали, в которых я принимала участие? Первое – это вопрос о накопительной части пенсии. Наверное, вы знаете, я напомню о том, что право на накопительную часть пенсии, обращу тоже ваше внимание самое серьезное на этот момент, имеют граждане 67-го года рождения и моложе при условии, что эти граждане заявились о своем желании иметь накопительную пенсию, потому что накопительная пенсия – это сейчас отдельный институт, это отдельно назначается от страховой. То есть если человек 67-го года рождения и моложе не заявился о том, что он хочет иметь накопительную пенсию, то с января 16 2016 года, он должен заявиться до января, до 31 декабря 2015, то с января 2016 года он никогда не приобретет право на накопительную пенсию. Так вот, шла речь о тех гражданах, которые изъявили желание иметь накопительную пенсию. И в правительстве, и в СМИ, и эксперты, масса экспертных площадок была, которые рассуждали о том, что не надо ли вообще отменить накопительную пенсию. То есть зачем она нужна? Причем в правительстве два блока разделились каким образом? Социальный блок был за отмену накопительной пенсии, а финансово-экономический блок был за сохранение. И схватка, я вам говорю, была самая серьезная, до Путина дошла, до президента, до Владимира Владимировича Путина дошла, дошел этот спор. Значит, какие доводы приводились? Ну, во-первых, социальный блок говорил о том, что страховая пенсия, она индексируется выше, чем доход по накопительной. Это был первый довод. И второй был довод, самый основной, это накопительная пенсия необходима для того, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда. Экономисты, наоборот, говорили о том, что накопительную пенсию нельзя отменять. Почему? Потому что, во-первых, правила введены не совсем давно. В 2002 году введен закон о накопительной, вернее, накопительная часть, и только с 2015 года закон о накопительных пенсий действует. Дальше говорили, что накопительные деньги – это средства, это длинные деньги, то есть это деньги, которые могут быть направлены на развитие экономики. Значит, далее говорят о том, что накопительная пенсия – это должна быть собственностью человека, хотя сам человек не принимает формирование в этом формировании. То есть масса была вопросов, и тоже я выступала на круглых столах, выступала и на дискуссионных площадках, и говорили о том, что нельзя рубить с плеча, нельзя вот так в одной части закрывать, то есть прекращать накопительные пенсии. Но в итоге принят закон, что накопительные пенсии остаются. Я считаю, что это совершенно правильно. Почему? Потому что, во-первых, каждый человек имеет право выбора. Если он не заявится, кстати, то он переходит в категорию молчунов и идет вот на страховую пенсию. Каждый имеет право выбора, он сам должен определить, иметь ему накопительную пенсию или не иметь. Вторая дискуссионная площадка, которая очень также активно обсуждалась и обсуждается сейчас, это и она будет обсуждаться, я полагаю, дальше. Это о том, что в России необходимо повысить пенсионный возраст.
Я вот здесь больше, секунду вас перебью. У нас вопрос читателя ПЛН как раз на эту тему. Ваше отношение к инициативе правительства повысить пенсионный возраст. Справедливо ли, что человек, горбатясь всю жизнь и делая обязательные отчисления в ПФР, не получит в результате ни копейки в старости? У нас же многие сейчас до 60 не доживают, а если будет 63-65, ну лет, естественно, вообще мало кто доживет.
Вы знаете, вот здесь вопрос очень, я еще раз повторяю, что он очень обсуждался, очень много, и даже я присутствовала на шоу-программе у Толстого, который, да, по-моему, называется, или «Правда», вот как-то программа.
Возможно, идет, на Первом канале.
На Первом канале, Толстой, да. Вот, значит, и там обсуждалась тема, и буквально ведущий начал поднимать в зале граждан и говорит, как вы считаете, надо повышать? Да, надо, шумят нынешние пенсионеры, которым сегодня по 70 лет, они говорят, да, надо повышать. Те, которым помоложе, не надо. Значит, если надо, то насколько? И вот я там попыталась сказать, что здесь торг-то неуместен. Нельзя торговать, кто больше даст. Для того, чтобы определиться с возрастом, ну, некоторые цифры приведу, может быть, я вот как бы вот чисто нейтрально, скажем так.
Да, Елена Васильевна, только давайте покороче, потому что у нас и звонок радиослушателя есть, и вопросы читателей, я многое хотел бы спросить.
Значит, здесь очень много, если здесь очень много можно говорить, но, в принципе, я могу сказать только одно. Возраст пенсионный введен в 32-м году, когда продолжительность жизни была 31 год. Это статья. Статистика, это официально. На сегодняшний день точку в этом вопросе поставил президент Владимир Владимирович. Он сказал так, что сегодня повышение пенсионного возраста не может быть и не будет, но тема, которая подлежит обсуждению. И прежде всего, не только вот кто больше даст, во сколько уйти надо, как там кому-то придумается, должны быть экспертные оценки, должны быть врачи, должны быть экономисты, должны быть статисты, которые говорят о том, сколько человек живет после пенсии, насколько уйти на пенсию, умереть? Нет, так не должно быть. Человек должен уйти на пенсию и какой-то промежуток, сегодня, по крайней мере, усредненная величина, там, 20-25 лет, должен прожить. Поэтому сегодня нет повышения пенсионного возраста.
Не 7 будет. Раз отмерим, это потом
быстро.
Отрежем.
Это да? Быстро сказала.
Да. Спасибо огромное, что были лаконичны. У нас звонок радиослушателя очередной. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хотел бы задать, если можно, два вопроса.
Да, конечно.
Первый вопрос по поводу накопительной части пенсии. Вы сейчас рассказали, что она сохранится, Елена Васильевна, да? Но меня интересует 2 года замороженных пенсий это было.
Ага, я поняла. Я поняла. Значит, накопительная часть пенсии сохранится в том случае, если у вас есть заявление о том, что вы имеете накопительную часть, вы хотите иметь накопительную часть. Это первое. Теперь, что касается 2 года, которые были заморожены. На самом деле, в течение 2014-2015 годах средства в размере 6%, которые шли на накопительную пенсию, ушли на часть страховую. Они не вернутся. Но я могу сказать, утешить только одно, что они в страховой части проиндексированы, и индекс этот прилично выше, чем доход в накопительной части. То есть это как утешение, это как то, что именно сохранность средств, именно более высокий процент. Поэтому средства за 2014-2015 года, они остаются в страховой части, они к накопительной части не будут приобщены. За 2013 год полностью средства отданы, те, которые были там второе полугодие 2013 года, не были выведены в негосударственную пенсионную систему. На сегодняшний день 26 негосударственных пенсионных фондов, кстати, все те, которые у нас на территории области находятся, они все прошли и лицензирование, и акционирование. Они уже все работают, и средства за 2013 год полностью в полном объеме перечислены. 2014-2015 страховой.
Я считаю, что государство просто у меня эти деньги забрало, украло.
Вы знаете, нет, оно не украло, оно вам пенсии вернется и на более выгодных условиях.
Ждите, Александр,
вас,
да?
И на более выгодных условиях, если бы они были накопительной
Александр,
части.
Пожалуйста, второй вопрос Елене Васильевне.
Да, второй вопрос. Вот вчера буквально ходили на собрание в детский садик, и там почему-то нам предлагают окна поставить в садике, допустим. Я это как-то не очень понимаю, почему родители должны за свой счет в саднике устанавливать окна.
Александр, ну, какой детский сад? Я знаю позицию ты губернатора по этому поводу. 55-й
садик.
55-й садик.
55-й садик. Я не понимаю, почему. Мне кажется, это забота государства.
Да,
конечно,
да.
Мы можем там Донецк, Крым поддерживать, что угодно можем делать. А вот у нас в Псковской области почему-то это не делается. Я вот этого не очень понимаю.
Вы знаете, ну, не во всех садах не делается. Я понимаю так, что есть плановый ремонт и плановые сроки ремонтов. И то, что касается плановых сроков капитальных ремонтов, это все идет по бюджетным средствам. Что касается желания, может быть, ну, вот окна есть, ремонту не подлежит сад еще в этом году, а вот хотелось бы иметь вот эти вот окна. Я уточню по 55-му садику, и потом я не знаю, как сами связаться, для того, чтобы дать ответ. По 55-му садику
уточним.
Вы
можете на сайте Псковской ленты новостей.
Хорошо,
да,
хорошо,
и я думаю, Александр читает,
этот вопрос
слушает,
возьмем, да. По 50-саду, замена окон возьмем на контроль. Я считаю, что этого быть не должно.
Да, это Елена Бибикова в программе «Дом совета» в прямом эфире. Телефон студии 56-73-72. Еще можете успеть задать свои вопросы. Предлагаю несколько сменить тему, поговорить о политике. Наверняка вы встречаетесь, когда приезжаете в Псков со своими коллегами, членами партии «Единая Россия». Я напомню, что Елена Бибикова возглавляла региональное отделение партии несколько лет назад. Как раз в ту пору была руководителем исполкома небезызвестная яркая Надежда Орлова. Нет ли у вас сейчас ощущения, что в сравнении, например, с тем периодом, когда во главе организации стояли две яркие представительницы прекрасного пола, вот если сравнивать с тем периодом, сейчас в организации не происходит ничего яркого, как-то все тускло, уныло.
Вы хотите шествие гей-парад устроить, вот чтобы был еще в городе?
Нет, я не хочу гей-парадов.
Вы знаете, вот здесь, когда мы говорим о работе партии, должна быть четкая, целенаправленная работа. То есть о яркости, если говорить, ведь можно все это ярко, а нужно ли оно, вот как бы первая сторона. Я считаю, что партийная, я сама являюсь членом президиума политсовета и сама принимаю активное участие в работе. То есть главная задача партии, это что мы понимаем прекрасно, да?
Поэтому
работают борьба за власть и решение вопросов, которые есть, и поднятие вопросов на самый высокий уровень. Не случайно лидеры партии – это правительство, не случайно. Вот, поэтому партийная организация работает. Александр Алексеевич, как секретарь, я считаю, что он фору любому даст. Поэтому здесь…
То есть вы со мной не согласны?
Нет,
своим чередом?
То есть я сразу, извините, задал такой вопрос. Что? То есть там то, что вот очень ярко было, то, что как бы будоражило общественность. А зладность – это намерно. Цели. А если вот так, то, мне кажется, не очень.
Угу. Ну и еще о политике. В сентябре предстоит масштабная кампания избирательная в Псковской области, главным образом на муниципальном уровне. В общей сложности будут распределены более 1100 мандатов. Я хочу вас спросить буквально о, так сказать, судьбе одного мандата. Я думаю, вы уже догадываетесь, о чем пойдет речь. 15-й одномандатный избирательный округ, до выбора депутата областного собрания. Мандат стал вакантным в связи с тем, что вы покинули областное собрание, уехали работать в Совет Федерации. Сейчас проходит праймериз «Единой России» по определению кандидата, кто будет участвовать летом и в сентябре бороться за этот мандат. И среди трех кандидатов ваша преемница на посту руководителя областного отделения пенсионного фонда Наталья Мельникова. В связи с чем у меня вопрос. Пенсионный фонд что, решил взять шефство над 15-м округом?
Вы знаете, вот я скажу так, что по сути пенсионный фонд Вы извините меня, конечно, но он, мне кажется, шествует на всей территории нашей области, потому что Пенсионный фонд Российской Федерации, в частности, отделение Пенсионного фонда по Псковской области, мы сопровождаем каждого человека от рождения и, извините, до тризны. То есть человек родился, получил страховой, материнский капитал, детский сад, оплата обучения, работа в течение всей трудовой деятельности, пенсия, наконец. Да? Угу. Поэтому говорить о том, что взяли шествие над каким-то районом, нет, совершенно с этим не соглашусь. Что касается Натальи Геннадьевны, вот я знаю, что вчера проходила первая площадка предварительного голосования, заявилось три кандидата, и, в общем-то, то, что Наталья Геннадьевна пошла, я думаю, что ее правильное решение именно на предварительный отбор кандидатов для последующего выдвижения кандидатом в качестве депутата. Но сейчас решение за людьми, те люди, которые будут встречаться, общаться, какое примут решение, кто, по их мнению, будет лучше, на тот и будет принято решение, пойдет на выборы по данному округу. Почему Наталья Геннадьевна, я с ней тоже говорила, спрашивала: Наталья Геннадьевна, а в чем, зачем вам это надо? Она мне четко ответила: Елена Васильевна, я же понимаю, что это надо работать для людей, ради людей, а для того, чтобы любую человеческую проблему решить, человека, конкретного человека, конечно, намного проще будет решать, если человек будет вхож во власть. Именно цель вот эту Наталья Геннадьевна преследует.
Угу. Еще один вопрос читателя Псковской ленты новостей. В нашем Пушкиногорском районе перед выборами составляли народную программу. В нее включили и мои предложения по благоустройству, но время идет, а программа не реализуется. И не только в той части, что предлагал я, но и вообще кто-то за это отвечает. Ну, наверное, вопрос к вам, как депутату в прошлом, представляющему этот округ, и члену «Единой России», которая, собственно, и занималась составлением народных программ.
Вы знаете, я достаточно активно работаю с Пушкиногорским районом и сейчас продолжаю, не только когда была депутатом, но и сейчас мы общаемся с главой района. Мне очень жаль, что человек не назвал свою фамилию, не представился. Одно могу сказать, что народная программа, она работать будет и работает сейчас. Единственное, что вот те мероприятия, которые обозначены в народной программе, которые приняты, они должны быть реализованы, потому что народная программа утверждалась до принятия закона о бюджете на текущий год. То есть те мероприятия, которые были предусмотрены, они должны быть заложены в бюджете. Поэтому, если было принято решение, то, я полагаю, должно быть исполнено. Единственное, что, может быть, не первая половина года. Как правило, средства по народной программе не выделяются ближе ко второй половине года.
Елена Васильевна, остается буквально 2 минуты до окончания эфира. У нас есть звонок радиослушателя, поэтому совсем мало времени, поэтому я призываю и радиослушателя, и вас быть лаконичными, конкретными. Алло, вы в прямом эфире. Алло.
Я слушаю вас.
Мы меня слушаем, слышите? Вас, добрый день.
Да,
слышим, добрый день.
Так, это пенсионерка Нина Ивановна. Наконец-то я остановились, могу высказать свое мнение. Конца нет, это газетная статья, вам надо вдвоем сесть и поговорить об этом. Значит, о чем я хочу поддержать Анну Владимировну. Действительно, у нас создалось такое положение и в Думе, и в Сенате. Валентину Ивановну Матвиенко... Я хорошо помню, как
Нина
она
Ивановна,
в Питере
совсем...
еще руководила молодежной организацией.
Нина Ивановна, послушайте, пожалуйста, у нас совсем мало времени в эфире. Да, пожалуйста, покороче ваш вопрос Елене Васильевне Бибиковой.
Этой беседой. То она была депутатом без избирателей. Теперь она, конечно, забралась по карьерной лестнице, и конца этой лестницы не будет. А как на подиуме? Я тоже считаю ее платье. Не подумайте, что мне больше делать нечего. Ее наряды меня не интересуют. И там собрались только такие люди...
Нина Ивановна, ваша позиция понятна, все понятно.
Вы знаете,
да.
А я вот не замечаю, какие на ней платья. Я вижу, как она ведет, как она выстраивает работу, какие совещания проводит, какие предложения вносятся. Я очень, вот мне очень приятно, я очень рада и счастлива тем, что мне удалось прикоснуться к Валентине Ивановне как человеку высочайшего класса, профессионалу и человеку. Поэтому я с вами не соглашусь. Не надо платья считать. Давайте посмотрите законы социальные. Я могу несколько часов рассказать, которые приняты законы даже за полгода. И в этом заслуга Валентины Ивановны в том числе.
Елена Васильевна, подходит к концу наш эфир. Возможно, я вас не спросил о чем-то таком, что вы сами считаете очень важным. Есть ли такая тема, о чем вы хотели бы вот обязательно сказать в ходе нашего эфира?
Вы знаете, ну вот это все-таки продолжение темы. Я еще раз повторю, я социальщик, я социальный комитет. Я хотела бы только сказать о том, что принят последний ряд 3 закона по материнскому капиталу. Обращаю внимание всех владельцев мат капитала. Принято решение о выплате 20-тысячной суммы без всяких документов на неотложные нужды. Принят очень важный документ. Сегодня буквально мне женщина была, наши банки еще не знают о том, что документ принят. Закон подписан 23 мая о возможности погашения первого взноса на жилье кредитным учреждениям, семьям с маткапиталом, где ребенку с рождения, с момента рождения. Это очень важный социальный закон. И, пожалуйста, я просила бы вот всех владельцев маткапитала на эти вещи посмотреть и по возможности их реализовать. Вот, пожалуй, то, что мне хотелось дополнить, помимо тех тем, которые мы с вами озвучили.
Да, спасибо огромное. Это была Елена Васильевна Бибикова, представитель администрации Псковской области в Совете Федерации. Благодарю вас за то, что нашли время в своем, не сомневаюсь, напряженном графике для того, чтобы прийти на радио «Эхо Москвы», не в первый уже раз ответить на наши вопросы, вопросы радиослушателей, вопросы читателей Псковской ленты новостей. Будем ждать и следующего вашего приезда. Приходите к нам, рассказывайте, чем занимаетесь в Москве, что происходит в законодательстве, чем вы там занимаетесь.
Спасибо и всем здоровья, здоровья, здоровья и удачи. Спасибо.
Спасибо огромное. До свидания.
Дом советов на «Эхо Москвы» в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.